Шалом, мы начинаем сегодня новый цикл занятий. Я чуть было не сказал цикл лекций, но это как раз не лекции, не фронтальные лекции, а занятия по теме «Актуальные вопросы алахи, связанные с медициной». Так уж волею того, кто творит судьбами людей, получилось, что в мире распространяется вирус, настоящая пандемия, и вследствие этого интерес к многим вопросам, связанным с медицинской этикой, а с нашей стороны с алахой в отношении к медицине, возрос. Вот поэтому я и решил дать серию таких уроков, провести серию занятий, посвященных актуальным вопросам медицины в алахе. И начнем с вопроса, может быть, неожиданного, а именно легитимность занятия медициной вообще. Потому что на первый взгляд кажется вопрос дикий, что значит легитимность, а что, может быть, какая-то мысль, что люди не должны заниматься медициной, что деятельность врача, в ней есть что-то нежелательное, и нужно вообще искать причины, по которой деятельность эта будет считаться легитимной. И вопросы правильные, но все-таки обратимся к тексту. Раздел Мишпатим, 21 глава книги Шмот. И вот что там сказано, я читаю. «Если люди поссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком». Ситуация бывает. И тот не умрет, тоже бывает. Не от каждого удара люди умирают. То есть если бы человек умер, то продолжение было бы, естественно, судебное разбирательство, связанное с обвинением в убийстве. Но здесь речь идет не о том. Тот не умрет, а сляжет в постель. Как в этой ситуации? То если он встанет и будет ходить по улице с помощью опоры, то есть с палочкой или на костылях, то ударивший будет чист. Чист имеется в виду, что он чист от обвинения в убийстве. Но это не значит, что с него взятки гладкие. Пусть только заплатит за простой в его работе и вылечит его полностью. Итак, в случае, когда была нанесена травма, физический ущерб, то тот, кто нанес его, должен оплатить. Что он должен оплатить? Из пасука ясно, прежде всего, простой в работе, и еще вылечит его полностью, то есть необходимо оплатить человеку все его издержки на лечение. Устная Тора привносит здесь еще несколько платежей, то, что называется незек, а именно материальный ущерб, а также бошет, то есть возмещение морального ущерба, то, что если человек стыдится ходить синяком под глазом, то это тоже нужно оплатить. Но сейчас то, что нас интересует, это именно вот последняя фраза «и вылечит его полностью». Ну, казалось бы, все очень просто. Каждому понятно, что если нанесли человеку физический ущерб, травму и так далее, то нужно оплатить лечение. А вот Талмуд в трактате Бава Кама, вот это вот я читаю отрывочек второй, там сказано «Тана, две раби Ишмаэль». Так учили в Бейт-Мидраше раби Ишмаэль. «Верапо и рапе», вот это вот фраза, конец фразы в оригинале, «Вника амаке, ракшифто и тен, верапо и рапе». То есть, и будет чист тогда ударивший, и только он должен оплатить простой в работе, верапо и рапе, и также излечить его, то есть оплатить ему, потерпевшему, лечение. Говорит Талмуд, из того, что сказано «верапо и рапе», «микан», отсюда мы делаем вывод, «шенитна ршут лерофел рапо», отсюда мы делаем вывод, что у врача есть право лечить. Ни больше, ни меньше. Получается, что если нам понадобился стих в Торе, и стих этот понимается Талмудом так, ведь речь идет о судебном разбирательстве, и потерпевший выдвигает иск против того, кто его ударил. Понятно, что он требует от него. Он требует от него простой в работе, чтобы оплатил простой в работе, понятно. Мало этого, он должен еще и оплатить, он требует от него оплату его больничного листа, оплату всех его расходов на лечение. Если суд это принимает, значит, лечение – вещь легитимная. Ибо если бы речь шла о чем-то, так сказать, о каких-то нелегитимных расходах, каких-то расходах, которые не входят в совершенно оправданные и принятые обществом, то мы бы такой иск не приняли, то ответчик смог бы отклонить этот иск истца. Но здесь, поскольку мы видим, что Тора принимает этот иск, значит, мы делаем вывод, что занятие медициной и лечение – это вполне легитимная вещь. Стало быть, врачу разрешено лечить. Ну и снова мы возвращаемся к тому вопросу, зачем нужно было Торе приводить этот стих для того, чтобы нам пояснить, что занятие медициной – это вещь легитимная, а что так это непонятно, что если человек болен, то он должен лечиться. И если он должен лечиться, то кто-то, кто умеет это сделать, должен это сделать. И поскольку он делает это, не всегда он делает это даром и добровольно, то надо ему это платить. Какая здесь вообще была задняя мысль, то, что называется в Талмуде «Ава Амина», какая могла быть ошибочная задняя мысль, что занятие медициной – вещь нелегитимная? Вот здесь с этим вопросом мы обращаемся к Рамбану. И не только потому, что он один из величайших авторитетов среди решоним, среди первых комментаторов Талмуда, но и потому, что он, среди прочего, зарабатывал на жизнь именно медициной. Вообще, в его время, в Средневековье, среди испанских евреев, это была одна из наиболее наиболее распространенных профессий. Евреи зарабатывали на жизнь медициной, а также держали аптеки, фармакологии. Что пишет Рамбан? У него есть такое сочинение, называется «Турата Адам». «Турата Адам» – это аллахическое его сочинение, в котором он собрал законы, касающиеся медицины, врачей, посещение больных, ну и траура, погребение, траура и так далее. Всю эту тему он объединил под крышей своего этого сочинения «Турата Адам», учение о человеке. И вот там он пишет, среди прочего, в Перекахувель, то есть в Талмуде, в трактат Бава Кама, глава называется Ахувель, как раз о физических повреждениях. Тана Двей Раби Ишмаэль, там приводится мнение из слов Тана из Бет-Мидраша Раби Ишмаэль, Варапо и Рапе, из того, что сказано, совершенно его вылечит, Миканши Нитнар Шут Ларофе Ларапот. Отсюда мы учим, что есть право у врача лечить. Пейруш, поясняю, пишет Рамбан. Шема йомара рофе мали бецаразе. Ведь есть у нас опасение, что врач может сказать, а зачем мне вообще влезать в это дело? Шема эт э в немцете урегны фашот бешугек. Ведь что будет, если я ошибусь? Ведь медицина – это не строгая наука. Это не математика, это не физика. Очень много зависит здесь от понимание, то, что называется шикуль даат, от понимания врача, правильно ли он поставит диагноз. Ведь очень часто ошибается. И даже если он поставит диагноз правильно, верно ли он выберет решение. И даже он выберет правильное решение, кто знает, какие последствия оно может вызвать. Есть у людей различные аллергии или еще какие-то вещи. Иными словами, масса-масса вопросов. Так скажет себе врач, зачем мне в это влезать? То есть, может быть, я ему помогу, но ведь, может быть, я ему и не помогу. Если я ему помогу, мне скажут спасибо, может быть, даже заплатят денег. Но если я ему не помогу, или, может быть, наоборот, я из-за своего курса лечения, быть может, я только приведу к тому, что он, что болезнь усилится, он может погибнуть. Так зачем мне это надо? Иными словами, когда, если меня просит сосед помочь ему с компьютером, что-то у него там, даже если я вовсе не уверен в своих способностях заниматься компьютерами, то я с удовольствием помогу ему, отзовусь на его просьбу. Максимум, я чего-то напортачу, ну, максимум у него сломается компьютер, могут ему починить. Максимум ему придется переустановить потом программы, тоже не страшно. Но когда речь идет о жизни человека, то здесь уже страшновато. Конечно, он страдает, конечно, можно понять. Но ведь я на самом деле здесь рискую самыми страшными вещами. Стать причиной смерти человека, стать убийцей даже по ошибке, так хуже этого ничего нет. Так, может быть, не надо нам в это влезать? Зачем идти учить медицину? Зачем заниматься медицинской практикой? Мне, по крайней мере. Тот, кто хочет, пусть этим занимается. Но мне-то зачем? То есть такая мысль, говорит Рамбан, она вполне оправданная. Снова Рамбан это говорит, будучи врачом, практикующим врачом. Но, безусловно, каждый врач может понять, что могут быть ситуации, в которые поджилки трясутся. А действительно ли я смогу помочь человеку, может быть, наоборот? Вот чтобы человек так не думал, для этого Тора и говорит, нет. Воробой-рапой, это легитимное занятие медициной. Лефихах натналу атора ршут. Тора здесь дает право. Лефихах натналу атора ршут лерапот. Именно исходя из того, что есть такое опасение, Тора и говорит, есть у тебя право лечить, несмотря на все твои опасения. Читаем дальше по тексту. У Мистабра. Да, Мрина, нетна. Это уже в другом отрывке. Но он возвращается к тому же самому вопросу. Это не прямое продолжение текста здесь. В другом месте. И мне кажется, пишет Рамбан, да, Мрина натна Тора ршут лерофе лерапот, что то, что Тора сказала, что у врача есть право лечить, ломар шейну асур мишум хашаш гага. Прежде всего, что нет запрета заниматься медициной из опасения того, что по ошибке может стать причиной смерти человека и нами, но есть еще одно соображение, второе. То, что написано здесь красным цветом, выделено. Шило йомру, а кадуш боху мохец, вы умирапе, чтобы человек не сказал, или кто-то не сказал тому человеку, который занимается медициной. Всевышний поразил его. Ну и словами, откуда произошла эта болезнь? Мы живем в мире, у которого есть хозяин. Мир создан Всевышним. И если у человека случилась болезнь, это не само по себе случилось. Это не случайно. Нет случайности в нашем мире. В нем все управляемо. И болезнь, которая пришла, пришла по воле Всевышнего. Вовсе не будем говорить, что это обязательно наказание Всевышнего. Это может быть и другие вещи. Не все, что происходит в мире, если это неприятности, наказание, не все, что происходит в мире хорошего, это награда. Есть самые разные причины, самые разные мотивы, по которым Всевышний приводит в мир либо благо, либо, наоборот, его отсутствие, либо болезнь, как в этом случае. Точно так же, как понятно, что если отец, скажем, тормошит сына для того, чтобы тот встал с кровати и пытается его растолкать, то это вовсе не наказание за то, что сын спит. Это просто попытка привести его в чувство для того, чтобы он встал и отправился на утреннюю молитву, а потом учиться. Точно так же и в отношении к Всевышним. Не все, что происходит, следует толковать в рамках награды и наказания. Но все, безусловно, ничего не происходит само по себе. Все происходит по воле Всевышнего. Будь то благо, будь то не совсем благо. Так же и здесь. Снова я возвращаюсь в текст. Итак, чтобы не сказал человек, а кудж боху, умохец, в умерапе, Всевышний, он сам поражает человека, он сам и лечит. Иными словами, если человек болен, то это по воле Всевышнего. Тот, кто наслал на него эту болезнь, он и заберет ее, когда придет время, либо когда человек что-то сделает, исправится, или сделает еще то, что от него Всевышний хочет, то, ради чего наслал на него эту болезнь. Куда же врач лезет не в свое дело? Есть здесь система отношений между Богом и человеком. Мотивы, по которым Всевышний наслал эту болезнь на человека, они могут быть самыми разными. И это нас на самом деле не интересует, почему с человеком это случилось. Пусть этим занимаются философствующие люди. Это не наш вопрос. Но нам понятно, что если это произошло, произошло по воле Бога. Значит, по воле Бога эта болезнь пришла. По воле Бога она и уйдет. Куда же врачу лезть со своим стетоскопом и своими микстурами и порошками? Лезть не в свое дело. Шейн даркан шельбней адам берфуот. Элашинагу. Ибо человеку вообще не следовало бы заниматься медициной, но уж поскольку люди привыкли это делать, то есть вместо того, чтобы обращаться к каким-нибудь духовным авторитетам, которые помогли бы человеку узнать, как ему эту болезнь изгнать, люди обращаются к врачам. А если так, то отныне, поскольку люди привычно обращаются к врачам, то отныне Тора дает право на врачу на занятие медициной, на то, чтобы лечить. И теперь, ршут да мицва. И теперь пишет Рамбан, поскольку право дано, то отныне это уже не право врача заниматься медицинской практикой, а его обязанность. Ибо если у человека есть право заниматься медицинской практикой, и он в состоянии помочь людям, то отныне он обязан это делать. И вот эта мысль, ее Рамбан развивает куда более подробно в своем комментарии к пятикнижию, к Хумашу, к Хумаш Вайкра. И здесь у меня это есть и в переводе, намного легче. Вот смотрим, что он пишет. Там Рамбан занимается очень принципиальным вопросом отношения между законами природы и чудесами, то есть то, что выходит за рамки законов материальной природы. Чудом мы называем это условно. И там Рамбан говорит, что, в общем, мы говорим о чудесах скрытых. Среди скрытых чудес он разделяет две разновидности. Либо чудо, которое происходит, либо то, что происходит с отдельным человеком. Когда человек, скажем, праведный, его проведение, ашгаха, его поощряет, и с ним случаются всякие хорошие события, но тогда это чудо совершенно скрытое, потому что из того, что человек живет в достатке и прожил долгую и счастливую жизнь, люди не видят в этом как обязательно руку провидения. Ну, так у него получилось, и мало люди. А неприличные люди, что не бывает у них, что они умирают в своей постели, прожив хорошую и, в общем-то, сытую, довольно счастливую жизнь, тоже бывает. Поэтому. Но вот что касается ситуации, в которой подобного рода события происходят со всем народом Израиля, вот там вещи несколько иные. Читаю по тексту. Так пишет Рамбан. Принцип таков. Когда евреи цельны имеется в виду в праведности, и они многочисленны, то есть это речь не идет об отдельно взятом человеке, а речь идет о народе в целом, когда, ну, представить себе, весь народ праведный очень трудно, но, по крайней мере, его большинство, подавляющее большинство людей ведет праведный, приличный образ жизни. В этом случае ничто в их жизни не происходит по законам природы. Снова речь идет не об отдельно взятом человеке, а речь идет о народе Израиля в целом. Тогда в их жизни ничто не происходит по законам природы. Ни в том, что относится к их телам, ни к их земле. То есть то, что будет происходить в их земле, в земле Израиля, будут происходить вещи невиданные, а именно, например, в шестом году, перед седьмым годом, перед Шмита, будет двойной урожай. Хотя нет никакой связи между намерениями людей соблюдать или не соблюдать остановку земледельческих работ в седьмой год, в Шмиту, и двойным урожаем, но так будет происходить. Почему? Да потому что Всевышний ведет себя по отношению к народу Израиля не в рамках законов природы, он ими не ограничен, а он поднимает в этом случае весь народ на более высокую ступень. Итак, ничто не происходит по законам природы, я возвращаюсь в текст, ни в том, что относится к их телам, ни к их земле, ни к народу в целом, то есть исторические события с этим народом будут происходить тоже невероятно, ни к любому из них. Ибо Бог благословит и хлеб, и воду, и удалит болезнь из их среды. Так Всевышний пообещал. Удалить болезнь из их среды. Настолько. Так что им вообще не потребуется врач, и совершенно не придется им беречь свое здоровье естественным образом. Как сказано, ибо я Бог, лечащий тебя. Ни к врачам вам обращаться не нужно будет. Ни даже заниматься здоровым образом жизни, то есть и профилактические какие-то меры тоже будут попросту не нужны. Всевышний полностью оградит еврейский народ от болезни. И так поступали праведники в то время. Пишет Рамбан, чтобы вы не подумали, что я говорю о каких-то совершенно фантастических вещах. Исторически так было. Пусть очень короткий период времени, но все-таки это было. И так поступали праведники в то время, когда еще было пророчество. Только напомним, что пророчество существовало в эпоху первого храма, то есть от и до первого храма, от откровения на горе Синай, всю эпоху судей и всю эпоху первого храма в дальнейшем, до разрушения первого храма. После разрушения первого храма пророчество исчезает окончательно. То есть больше 2500 лет этого явления нет. Почему мы вдруг заговорили о пророчестве, мы вроде говорим о медицине? Я снова возвращаюсь в текст. Пишет Рамбан так. И так поступали праведники в то время, когда еще было пророчество. И если с ними случалось так, что из-за греха они заболевали, то обращались не к врачу, а к пророку. Подобно царю Хизкияу, так как сделал царь Хизкияу, когда он сильно заболел, то он велел призвать к себе пророка Ишаяу и спросил его, что случилось, почему я так болен. Ну и тот ему сказал, ты, в общем-то, пиши завещание, Ваше Величество, потому что это болезнь окончательная. Действие Хизкияу, человека праведного, оно именно так, как описывает здесь Рамбан. Когда он заболел, он не обращается к врачу, а он обращается к пророку. Почему к пророку? Да потому что Хизкияу понимает, что если он заболел, это же не случайность. Если он заболел, значит, на то была воля Всевышнего, чтобы он заболел. Стало быть, нужно узнать, что было причиной болезни. Если есть какие-то надежды от этой болезни избавиться, если он не смирился с тем, что он и собрался умирать, так надо как-то попытаться избавиться от болезни. Как? Чтобы избавиться от болезни, нужно узнать ее причину. А кто может знать ее причину? Всевышний посылает человеку болезнь, не присылает с ней вместе еще послание, в котором будет сказано, почему эта болезнь случилась. Но можно обратиться к пророку. Пророк – это человек, пророк не прорицатель, это не тот, кто предсказывает будущее. Пророк – это человек, который находится на высшей ступени развития, на такой ступени, в которой он способен быть в контакте с Богом. И как человек, который, находясь в контакте с Богом, воспринимает не только внешнюю часть действительности, но и ее внутреннюю суть, он способен проникнуть в вот эти тяжелейшие вопросы и подсказать больному причину, по которой с ним случилась эта беда. Почему к нему пришла эта болезнь? И так было действительно с Хизкияу, что пророк сказал ему, что не просто так, что он заболел, это результат того, что он до сих пор не женился и отказывается, как нормальный человек, жениться и иметь потомство. Продолжает Рамбан снова к тексту. И также сказано, то есть это высказана критика в адрес пророка, в адрес царя Аса, что царь Аса, заболев, обратился не к Богу, а к врачам. Это стих из книги Деврая Мим, хроники, вторая часть. Правда, здесь с Рамбаном можно было бы поспорить. Может быть, имеется здесь в виду следующее, что само обращение к врачам – вещь нормальная. Единственное, что человек, который обращается к врачам, не должен ни на секунду забывать, что болезнь пришла к нему по воле Всевышнего. И для того, чтобы врач преуспел в своем лечении, для этого должна быть помощь свыше. Поэтому мало обратиться к врачу, нужно обратиться еще и к Богу. Молиться надо ему. Молиться надо ему, чтобы Бог помог врачу меня излечить. Может быть, в этом был грех царя Аса? Нет, говорит Рамбан. Читаю. Если бы обращение к врачам было для них, то есть в те времена, когда жил царь Аса, было привычным делом, то для чего бы Писанию упоминать врачей? Нужно было бы сказать, когда он заболел, он не обратился к Богу. Я бы понял, в чем его грех, в том, что он не молился. Но здесь это сказано не так. Здесь сказано, что когда он заболел, обратился не к Богу, а к врачам. А зачем врачи здесь упомянуты? Ведь тогда вина бы, если бы вся проблема была в том, что он не помолился, его вина была бы только в том, что он не обратился к Богу. Значит, заключает Рамбан стих, надо понимать как выражение, подобно тому, как говорят, такой-то, вот такой-то человек, он нехороший, он в Песах ел не мацу, а хамец. То есть, то, что он ел не мацу, а хамец, в этом и его состав преступления. Вместо того, чтобы сделать правильно, есть мацу в Песах, вместо этого он ел хамец. Так же и здесь. Вместо того, чтобы сделать, как приличные люди делают, обратиться к Богу через пророка или в молитву, вместо этого он обратился к врачам. Вот как, вот какой был царь Аса. Нехороший человек. Получается, говорит Рамбан, мы видим из этого стиха, что нормальная практика в те времена была, когда люди заболевали, обращаться к пророкам. А они уже скажут, каким образом избавиться от духовного корня, от духовной причины, которая привела эту болезнь. Но тот, продолжает Рамбан, но тот, кто обращается к Богу через пророков, не станет обращаться к врачам. И нечего делать врачам в доме тех, кто исполняет волю Бога, так как он уже пообещал им, и благословлю твой хлеб и воду, и удалю болезни твоей среды. И мудрецы Талмуда говорили, что людям не следовало бы прибегать к лечению, но они уже привыкли. То есть вот этого нормального с точки зрения понимания ситуации, образа жизни, его придерживались лишь праведники. Ну, остальные люди. А остальные люди таки, да, обращались вот как царь Аса, и не только он один. Они начали обращаться к врачам. То есть, не выдержав этого высокого и стоящего над природой образа жизни, люди спустились и начали вести себя так, как ведут себя все остальные люди, все остальные народы мира. Заболели, обращаются к врачам. Привыкли. Если бы они не обращались к врачам, продолжает Рамбан, то человек бы заболевал в наказание за его грех и исцелялся бы, обретя благоволение Бога. То есть тогда процесс заболевания и излечения был бы процессом духовным. Согрешил, получил воспаление легких. Исправился, выздоровел. Но поскольку они не пошли таким путем, привыкли к лекарствам и врачам, то Творец оставил их на волю природных процессов. Здесь очень важный принцип, который мы видим во многих местах в комментарии Рамбана и в других его книгах. Всевышний ведет себя с человеком в соответствии с тем, то есть тот образ, которым Всевышний управляет нами, определяется не им сверху вниз, а нами снизу вверх. Если мы готовы жить так, как предлагает Тора, поднявшись над этим миром, то Всевышний будет вести себя так. И болезнь он будет присылать нам только как наказание за грех или по какой-то другой причине, но только свыше, как... Наша жизнь тогда будет диалогом. То, что случается с нами, будет не просто результатом провидения. Все, что случается со всеми людьми, результат провидения. Но это будет результат провидения, это будет такое действие Всевышнего, такое действие провидения, которое будет с нами говорить и указывать нам, то есть давать нам намеки, указания. Вот это было неправильно, вот здесь нужно по-другому, вот лучше бы сделать так. И мы будем тогда реагировать на это. И Всевышний будет реагировать на нашу реакцию. Правильно мы сделали и неправильно мы сделали. Болезнь ослабеет или наоборот усилится и так далее, и так далее. Но это наш выбор жить таким образом. Он означает, что в том случае, когда с человеком случается болезнь, он пойдет к пророку и спросит, вот у меня получилась язва желудка, почему бы это? Как это можно исправить? Но если люди выбирают другой образ действия, если заболев, они обращаются к врачам и ищут лекарства, то и Всевышний переходит с ними на другой образ действия. Он уже не ведет диалог. И присылая человеку воспаление легких или язву желудка, он не ждет, чтобы человек отправился к пророку, а он ждет, что человек отправится теперь к врачу. Если так, то так. Хотели жить образом жизни чудесным, над природой, можно было и так. Не хотите, теперь все по-другому. Теперь олам каминагонуэт, теперь все пойдет в рамках законов природы. То есть Творец оставил их на волю природных процессов. Получил диабет, сиди на диете. Прекрати есть сахар, отправься к врачу, он тебе скажет, что можно есть, что нельзя есть. Теперь уже другой порядок. В этом, и именно в этом смысл их высказывания. И излечит, и мы возвращаемся к той самой фразе, с которой начали. Что Тора дает право на врачу на занятие медицинской практикой и излечит, означает, что врачу дано право лечить. Говорит Рамбан, обратите внимание, сказано очень точно. Не сказано в Талмуде, больному дано право лечиться. Больному лечиться – это неправильный образ поведения. По крайней мере, только постфактум оно подходит. Но вообще-то изначально не так надо было бы. Имеется в виду, если человек заболел и обратился к врачу, так как он не относится к общине Бога, удел которой жизнь, то врачу не запрещено лечить его. Ни из опасения, что тот умрет под его рукой. Рамбан здесь прибавляет очень важно, если врач профессионал и знает свое ремесло. Ни из тех соображений, что только Бог является лекарем всякой плоти. Почему так? Поскольку уже принято обращаться к медикам. Иными словами, врач сидит у себя на приеме в своей клинике, пришел к нему больной. А может врачу сказать ему, вы знаете что? Вообще-то, я вот читал комментарии Рамбана, что когда человек заболел, он должен обращаться к пророку, а не к врачу. Поэтому вам, очевидно, ошиблись адресом. Здесь у нас медицинская клиника, здесь пророков нет. Вот обратитесь к пророкам, они вас и наставят на путь истины, скажут вам, как вам избавиться от духовных корней вашей болезни. Нет, не так должен врач себя вести, говорит Рамбан. Пришел к нему. Даже если мы говорим о том, что было во времена первого храма, когда была такая возможность, были пророки, и была такая возможность, но человек пришел к врачу, тем самым он расписался, что он не принадлежит к тем людям, которые ходят к пророкам. Он не принадлежит к тем людям, которые хотят жить таким невероятным, надприродным, не сверхъестественным образом жизни. Он хочет жить естественным образом жизни. Он обратился к врачу. Даже если врач к нему сейчас скажет, а не лучше ли вам раскаяться в своих грехах и тем самым вытравить своей тшувой, своим раскаянием духовный корень вашей болезни и так далее. Нет, ему уже это не поможет. Потому что он уже спустился на тот уровень, где нужно уже лечиться лекарствами. Нужно уже поставить ему диагноз, и нужно уже выписать ему рецепты, лекарства. Поэтому, стало быть, поскольку тот не относится к общине Бога, удел которой жизнь, то врачу не запрещено лечить его. Не из опасения, что тот умрет под его рукой, при условии, конечно, что врач-профессионал и знает свое ремесло. Не из тех соображений, что только Бог является лекарем всякой плоти. Поскольку уже принято обращаться к медикам. Поэтому врач сейчас имеет не только право лечить, но и, как писал Рамбан в Турат Адам, он теперь и обязан лечить. И поэтому, если два человека подрались, это тот самый стих, с которого мы начали, когда два человека подрались и побили друг друга, то ударивший, то тот, кто более удачно ударил, обязан заплатить за лечение, так как Тора не основывает своих законов на чудесах, как она сама говорит, ибо не переведутся нуждающиеся на земле. Иными словами, возвращаемся к ситуации в суде. Итак, у нас есть два человека, которые подрались, есть потерпевший, есть тот, кто его хорошо стукнул. Потерпевший говорит к суду, я прошу вас обязать этого господина, который меня ударил, оплатить мне лечение. Вот мои счеты на лечение, вот на врача, на лекарства и так далее, и так далее. Скажет ему ударивший ответчик, я согласен, я, конечно, сожалею о том, что я нанес этот удар, я сожалею о том, что я причинил вам такие неприятности, но что касается оплаты на лечение, есть куда лучший путь. Зачем вам, уважаемый господин, обращаться к врачам? Почему бы вам не раскаяться в своих грехах? Ведь, поймите, я не отрицаю, это я вас ударил. Но разве Бог всемогущий позволил бы мне нанести вам такой удар, сокрушительный настолько, если бы вы его не заслужили? Конечно же, нет. Если провидение позволило мне не промахнуться по вашей физиономии, а ударить и еще так сильно ударить, чтобы нанести вам, наставить вам такой фингал и еще что-то выбить и так далее, это значит, вы это заслужили, вам это полагается. Так раскаетесь в своих поступках, и Бог вас излечит. Это будет намного дешевле. Зачем приходить ко мне? Зачем переваливать проблемы с больной головы, извините за каламбур, на здоровую? У меня здоровая голова. И кошелек мой, он тоже не бесконечный. Почему я должен оплачивать из своего кармана ваше нежелание жить достойным еврея образом жизни, обратиться к тем людям духовным, которые могут вам указать на духовный корень вашего недуга, почему Бог позволил мне вас ударить? Если судья выслушает эту демагогию, то он, естественно, постучит по столу и скажет: так, пожалуйста, заканчивайте эту демагогию, нужно оплатить по счетам. Если вы ударили, то вам придется платить. Почему? По той самой причине, по которой мы сказали. Ибо мы уже, Тора не основывает своих законов на чудесах. Законы Тора не строятся на подобных чудесах, что можно обратиться к пророку или к тому, кто наставнику, который укажет человеку путь в жизни, и тем самым духовным образом он излечится от своих болячек. Не-не-не-не. Законы строятся на реальных природных, на законах природы, на том, что принято. И поэтому, поскольку уже принято, у нас это совершенно принятая практика обращаться к врачам, то обращение потерпевшего к врачу было легитимным, его расходы на лечение легитимны, и поэтому, пожалуйста, платите. Но, пишет Рамбан, при всем при этом, если Богу желанны пути человека, то есть человек, который не обращался бы к врачам, то ему незачем связываться с врачами. И этого нельзя забывать. Вот как объясняет Рамбан, что означает эта фраза, что врачу дано право лечить. Нужно сказать, что этот взгляд Рамбана отрицается с невероятной силой Рамбамом, не путать. До сих пор мы читали комментарии Рамбана, Раби Моше бен Нахман, живший в 13 веке в Каталонии, а потом приехал в Эрец-Исраэль. А сейчас мы обращаемся к Рамбаму, Раби Моше бен Маймон, уроженцу Кордовы в Андалусии, который потом жил в Египте. И вот в своем комментарии к Мишне, хотя он жил намного раньше, он жил в 12 веке, но, очевидно, те идеи, которые озвучил Рамбан, они, так сказать, озвучивались и во времена Рамбама. Так вот, Рамбам поэтому пишет так. «Лефи да ата макаль», читаю. То есть, по мнению, которое он не уважает, этих людей, «да ата макаль вам ишубаш». По их мнению, совершенно люди запутавшиеся и не разобравшиеся. А Адам кшейр аф. Что будет, если человек чувствует голод? Если человек, чувствуя голод, поступит так, как поступает большинство людей, а именно, пойдет к шкафу, в котором он хранит хлеб, и к холодильнику, в котором стоит кастрюля с супом. Вейлех, снова читаю по тексту, вейлех эля лехем, и пойдет за хлебом. «Вейохаль мимену» и будет есть его, поест от него. «Близ афекши яври» – то он, говорит Рамбам, выздоровеет. На первый взгляд немножко странно, что значит выздоровеет? Разве человек, который голоден, он что, болен? Да, считает Рамбам. И когда он насытится, он выздоровеет «миото холи» – от той болезни, Ахазак, ахоляраф, от той болезни, которая является, от которой, как которой является голод. Имкен, так по мнению таких, как Рамбан, по крайней мере, те, кто говорит эти идеи, которые записаны у Рамбана много лет спустя, кварнуаш, такой человек уже мы скажем, что он не полагается на Бога. Велоишаэн бэлокав, значит, у него действительно плохо с упованием на Бога. Но марлаем, что мы ответим таким людям? Ой, шотим, какие глупцы. Кашер ноде лашем, беэта ахила, точно так же, как мудрецы нам установили. Когда ты голоден, ешь хлеб, только не забудь перед тем, как съесть хлеб, сказать браху, благословение. Баруха та ашем, инукену мелиха улама, муцилиха минарат, благословен ты, ашем, который выводит хлеб из земли. Хлеб он что, сам появился на свет? Нет. Хлеб существует, потому что Бог хотел и дал возможность этому хлебу вырасти, чтобы была у меня возможность утолить свой голод. Я ему за это благодарен. И после того, как я поев, я еще скажу Беркат Амазон, благословение после еды, в котором еще раз благословлю его за то, что у меня есть возможность утолить свой голод хлебом и утолить свою жажду водой. Ахиляши имцили маши и разбиути. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность найти то, что меня, то, что утоляет мой голод. Веасира автонути. Веахье, веиткаем. Благодаря этому я и не умру от голода. Кен одело ши имцило рифуа. Точно так же, совершенно аналогично. Если я болен другой болезнью, если у меня высокая температура, то если я излечаюсь при помощи аспирина, ирапе холикши, ирапе мену, то я возблагодарю Бога за то, что Он дал мне возможность найти врача, который пропишет мне таблетку аспирина, и я благодаря ей избавлюсь от высокой температуры. Было эти цари хлякшотальзи. Вообще, на самом деле, писать об этом даже на первый взгляд немножко глупо и стыдно. Что ж, такие очевидные вещи объяснять. И я бы не стал об этом писать, если бы я не услышал людей, которые так разглагольствуют, которые так говорят, и нужно им объяснять, что они вообще не правы. Итак, Рамбам говорит следующее. Мысли, которые мы прочитали у Рамбана, но они озвучивались и во времена Рамбама значительно раньше, они совершенно абсурдные. Рамбам называет это глупостью. Людей, которые так говорят, он называет, не сняясь, глупцами. Ни больше, ни меньше. В чем возражение? Всевышний создал этот мир так, чтобы он управлялся законами природы. Как говорит Талмуд, «Олам каминаго нуэк». Законы природы означают устойчивые причинно-следственные связи. Человек их выясняет довольно быстро. Он выясняет, что когда его мучает жажда, достаточно ему выпить стакан воды, и он почувствует себя намного лучше. А если у него сводит живот, и чувствует он себя совсем плохо от голода, то достаточно ему съесть хлеба с тарелкой супа, и уже жизнь покажется ему намного-намного лучше. Если бы не было таких причинно-следственных связей устойчивых, то жизнь была бы намного хуже, потому что сегодня я бы съел кусок хлеба и почувствовал насыщение, и неприятное ощущение голода прекратилось бы. А завтра, если бы я съел хлеба, вдруг я бы почувствовал колики в животе, то жизнь была бы невыносима. Но жизнь не такая. Всевышний создал мир, в котором есть устойчивые причинно-следственные связи. Для чего он это сделал? Именно для того, чтобы мы ими воспользовались. Мы видим, что хлеб, когда мы его едим, снимает чувство голода. Вода, когда мы ее пьем, убирает жажду. А аспирин, когда мы его принимаем, убирает температуру. Стало быть, мы должны этим воспользоваться. В этом нет ничего плохого, в этом нет никакого преступления, в этом нет никакого недостатка упования на Бога. Только нужно помнить обязательно одну вещь. Нужно помнить, откуда пришел нам хлеб, откуда пришел голод и откуда пришел хлеб. Откуда пришла жажда и откуда пришла вода. Откуда пришла болезнь и откуда пришел врач с его таблетками аспирина. И благодарить Бога. Для чего благодарить Бога? Не просто для того, чтобы быть вежливым человеком, а чтобы не забывать об этом ни на секунду. Поэтому есть благодарность Богу и за хлеб, который у нас есть, и за воду, которую мы пьем, и за таблетку аспирина, благодаря которой я избавляюсь от температуры. Но говорит, что вообще нехорошая какая-то мысль, что на самом деле человек высокодуховный, ему бы лучше не пользоваться аспирином, а ему бы лучше искать духовные корни своей болезни, это ерунда. Так, людей, которые провозглашают такие лозунги, Рамбам называет глупцами, ни больше, ни меньше. Хойшоти, глупцы просто. Понятно, что Рамбан, если бы он спорил с Рамбамом, то он бы на это возразил. Ведь Рамбам привел пример от голода, а не от болезни. Голод действительно совершенно такая вещь в порядке вещей, что есть голод, есть хлеб, который его голод убирает, утоляет наш голод и жажду. И это вполне, вполне нормально и вполне. Здесь никто не подумает, что, почувствовав голод, нужно обратиться к Богу с молитвой. Владыка мира, что-то у меня в животе нехорошо, не сделаешь ли так, чтобы я больше не чувствовал голода? Нет. Всевышний создал мир таким образом, чтобы, почувствовав голод, мы действительно отправились к холодильнику и посмотрели, чем можно этот голод утолить. Только возблагодарили бы его за это. Верно. Но мы же говорим здесь о болезни. Болезнь, она наслана свыше. И она вполне может быть частью того диалога, который Всевышний с нами ведет. Он тем самым хочет указать нам что-то. Либо это может быть наказание, либо указание на что-то, что мы должны сделать и исправить, и так далее, и так далее. Вот здесь почему бы человеку не обратиться к поиску духовных корней того, что случилось. А это не болезнь. Но Рамбам неумолим. Голод – это болезнь. Прежде всего, здесь мы видим очень интересный спор о том, что врач должен делать со своим пациентом. Взгляд современной медицины. Врач должен лечить болезнь, а не симптомы. А взгляд Рамбам совершенно иной. Врач на то и существует, чтобы избавлять человека от страданий. Поэтому точно так же, как таблетка аспирина избавляет человека от страданий, и таблетка парацетамола способна избавить человека от страданий головной боли или других болей, точно так же кусок хлеба избавляет человека от страданий. Более того, человек, который не будет есть, он подвергается опасности. Болезнь, которую не лечит, может привести к тому, что человек умрет. Голод, который человек не утоляет, если не хочет утолять голод, или не может, и нечем у него, хлеба у него нет, человек умрет от голода. Поэтому выводить утоление голода за пределы понятия болезнь и лечение, это неправильно, считает Трамп. Это тоже часть болезни и лечения. Потому что здесь есть страдания, не патология какая-то, не дисфункция какой-нибудь печени или какой-нибудь железы приводит к этому. Нет, все естественно. Но у человека есть страдания от голода. И утолить страдания, это тоже это подобно тому, как врач помогает больному избавиться от страданий. Поэтому точно так же, как здесь, в области утоления голода и жажды, мы не говорим, что обратиться к холодильнику – это недостаточная вера и упование на Бога. Точно так же по поводу лечения – это тоже мы не скажем, что человек, который обратился к врачу, он, видите ли, недостаточно уповает на Бога, и он, видите ли, такой уже, так сказать, низкопробный человек – это все ерунда. То есть понимание этой фразы Рамбамом – врачу дано право лечить, не такое, как у Рамбана. Рамбан говорит, да, врачу дано право лечить, но где это сказано, что пациенту дано право лечиться? Уж поскольку он не воспользовался более высокими духовными корнями и пришел лечиться, тогда да, тогда врачу дано право лечить. А Рамбам понимает, нет, не только врачу дано право лечить, но и больному дано право лечиться. Это совершенно правильно, и нет в этом ничего плохого. Честно говоря, когда слышишь эти два взгляда, то, естественно, нам куда ближе и понятнее взгляд Рамбама. Он кажется куда более убедительным. И, по крайней мере, его пример с утолением голода, он кажется достаточно убедительным. Как же тогда понять Рамбана? Он что, не понимал этих простых вещей, которые указывает здесь Рамбам? Конечно, понимал. Безусловно. Не мог не знать Рамбан и Мидраш. Есть такой Мидраш. Прямо его зачитаем. Маасе Раби Ишмаэль Раби Акива шаю миалхин бехуцот Иерушалаим. История о том, как Раби Ишмаэль Раби Акива, они шли как-то по Иерусалимским улицам. Вая и моим Адам Ахер. И был с ними еще один человек, третий. Его по имени называют. Некий третий. Пагабаэм Адам Хуле. И эту троицу встретил больной человек. Амар лаим рабутай бамей трапей. Он обратился к ним: господа мои, учителя мои, помогите мне излечиться. Ну, тогда, в те времена, в древности еще, многие, так сказать, мудрости считалось, что человек мудрый должен понимать и в медицине тоже, и в лечении. Поэтому эти учителя Талмуда не нашли ничего странного в том, что к ним обратился больной с просьбой помочь ему. Амруло, как вы как? Они ему сказали: вот, возьми какие-то травки, еще-то, в общем, посоветовали ему какой-то курс лечения от шеститрапы, и это тебя вылечит. Тут третий человек, который услышал, как раби Ишмаэль, раби Акива дают медицинские советы, возмутился. Амарла ему туаиш, шая имаэм, миикао то бихоли. А ну-ка скажите мне, господа, кто наслал, кто поразил этого человека, больного, сией болезнью? Амрула кудшбоху, у нас сомнения нет, Всевышний. Он наслал на него эту болезнь. Амарла эм ватем хахамим ихнастым ацмихем бедавар шиноши лахем. Как же вы, мудрецы, если вы понимаете, что как же вы вмешиваетесь в этот диалог Бога с человеком? Если вы понимаете, что Бог наслал на него эту болезнь, то как же вы позволяете себе вмешиваться и его излечать? Уйка ватем мирапим. Он его поразил. А значит, он хочет, чтобы он был поражен. А вы его излечиваете? Куда вы лезете в свое дело? Амрула мами лахтеха. Ответили они ему: хорошо, говоришь, ну-ка вот скажи, ты чем на хлеб зарабатываешь, на жизнь чем зарабатываешь? Амар наем уведа дамани. Сказал им: я земледелец. Амруло, очень интересно, ми барайта адама, землю, которую ты обрабатываешь, кто ее создал? Ми барайта керем, а кто создал виноградник, который ты насадил на этой земле? Амар наем кудж боху, может быть вопрос, понятно, Бог создал землю, Бог создал виноград. Амруло, веатамах, нисета цмехамбе, даварши, ношелха. А как же ты имеешь наглость залезать в ту вещь, которая вообще-то не твоя? Хубараото, веатау хель пирот. Он создал мир, он создал землю, он создал виноград. А кто ты такой, чтобы есть плоды? Они что, твои? Амарлаем, я тем руим агальбеади. Он опешил. Сказал: вы что, не видите, у меня в руке серп? Иль малейши они йоце вихоршо умизабло уминахшо лоэламиума. Если бы я свой виноградник не вскапывал, не окучивал, не пропалывал бы, что-нибудь бы в нем выросло, да ничего бы в нем не выросло. Все выросло только благодаря моему труду. Я своим потом и кровью поливал этот виноградник, поэтому есть виноград. Поэтому я и ем. Это мои плоды, естественно. Плоды моего труда на земле, которую создал Бог. Амрулу шутеше булам, сказали ему: если так, глупец, столько послушай сам себя. Кишем шаэц, ино, низбаль венерхаш, ино оле, точно так же, как дерево, тот виноград, виноградник, та лоза, которую ты выращиваешь. И если ты ее не обрабатываешь, не вскапываешь, не окучиваешь, не удобряешь, не пропалываешь, так дерево не вырастет. Вы им, вы лоша атамай, но даже если вырастет, если ты его не будешь поливать, так оно засохнет и умрет. Также и тело человека. Оно подобно дереву. А зевелю асам. И удобрение подобно лекарствам, которые человеку приходится употреблять. Иш адама уарофе. Ну а земледелец в нашем случае — это врач. Врач, он подобен земледельцу. Иными словами, так Бог создал мир, что виноград сам по себе не растет. Сами по себе растут лопухи, крапива сама по себе растет, всякая прочая дрянь растет. А вот виноград только будет расти только тогда, когда человек его польет, виноградник, не то водой и своим потом и кровью, конечно, только так. Так Бог создал мир полуфабрикатом. Человеку приходится вкладывать в него свой труд. Точно так же человек не выздоравливает, пока другой человек, не земледелец, а врач, не вложит в него свои знания и свой труд и скажет ему, какие травки есть, чего избегать, какую диету, какие таблетки и так далее, и так далее. Так создан мир. Мы не влезаем здесь, врач не влезает здесь ни в свое дело. Это и есть его дело, это и есть желание Всевышнего. Ну, я вас спрашиваю, знал Рамбан этот мидраш? Знал. Но здесь же совершенно четко написано, что это нормальное, правильное поведение, что в нем нет никакого недостатка в уповании на Бога и нет здесь претензий, а почему же ты не пользуешься духовными путями избавления от болезни? Как же понять Рамбана? Здесь я направляю вас, прочитаем небольшой отрывочек из респонсы, который называется «Цицелезер», смотрю текст. Это уже авторитет нашего времени. Он писал много по вопросам, связанным с медициной. И вот пишет он следующую вещь. «Апитарон на авана дивре Рамбан». Как нам вообще понять слова Рамбана? «Аля тора улидаати кифишикатавти лавэрбе сифри Рамат Рахель». Я об этом уже писал в своей книге под названием «Рамат Рахель». А вся эта книга посвящена Рав Элиэзер Вальденберг, который написал этот респонсу. Цицелезер, он написал целую отдельную книгу по вопросам логическим, связанным с медициной. Называется она «Рамат Рахель». Она выпущена как часть его респонса. Я уже там писал. «Дедивре Арамбан и Марим Бейсоды Карей Двари». Рамбан пишет о внутренней сути вещей. «Бешоршан» – о внутренних корнях. «Безман шейн шум гормим хецуниим мафриим». То есть Рамбан пишет о сути вещей, о их духовных корнях. В этом он абсолютно прав. И в этом, да, и Рамбам не будет с ним спорить. Болезнь появилась не сама по себе. Болезнь появилась потому, что, как все в нашем мире, появляется потому, что Всевышний того пожелал. По какой-то причине он решил, что хорошо бы, чтобы этот человек заболел. Причины могут быть самые разные, и нас это не волнует, почему. Но это его решение. Поэтому, по идее, правильным было бы с точки зрения человека, для того, чтобы избавиться от этого неприятного явления, которое называется болезнь, поискать духовную причину возникновения болезни и, устранив эту духовную причину, избавиться от болезни. Да, но это только в чистом виде. А в жизни никогда ничего не бывает в чистом виде. В жизни всегда есть масса внешних обстоятельств, которые влияют. И в результате этого, вмешиваясь в ситуацию, они заставляют нас прибегать к другим средствам. У меня давным-давно был хороший знакомый. Он был большим энтузиастом здорового образа жизни. И к врачам он не обращался. Здоровый образ жизни. И он в это свято верил, что если он будет правильно питаться и заниматься спортом, а спортом он занимался хорошо и серьезно. Достаточно сказать, что в возрасте 80 лет он бегал марафон и участвовал в забеге наверх на Останкинскую башню, несмотря на 80+. Все это верно. Действительно, здоровый образ жизни в состоянии избавить человека от болезней. Наверное, да. Но в жизни человек никогда не живет вот в ситуации такого чистого опыта. В жизни вмешиваются еще масса других факторов. Несмотря на здоровый образ жизни, есть еще другие факторы, которые влияют на состояние нашего организма. И поэтому, когда с ним случился аппендицит, история, его с аппендицитом привезли в больницу, ну, пока туда-сюда обследование. А он, как человек, который ведет здоровый образ жизни, уверен всегда, что все болезни нужно изгонять гимнастикой. Начал делать гимнастику. Раз, два, три. И здесь его аппендикс взорвался. Его срочно нужно было оперировать и так далее. То есть, к чему я привожу эту историю? Аналогично с пониманием слов Рамбана. Все, что говорит Рамбан, чистая истина. Но это никогда не руководство к действию. Как подчеркивает это и сам Рамбан, что законы Торы не основываются на вещах сверхъестественных, на том, что лежит за рамками законов материальной природы. Законы Торы, они для того, чтобы руководствовать ими в материальном мире, который управляется законом природы. По ним и следует строить свои поступки. Надо знать, что на самом деле есть духовная причина болезни, безусловно. Но когда болезнь случается, поскольку мы живем в мире, в котором нет вот этого чистого, независимого от массы других приходящих обстоятельств, факторов и причин, мы не живем таким образом в жизни. Мы живем, понимая, что есть не только вот этот вот диалог со Всевышним, но есть еще масса-масса дополнительных факторов. И поэтому, как пишет здесь дальше, по тексту читаю, «Вальмикиван шелефиами циют адварин». В реальности-то есть очень много дополнительных факторов. «Декимат руба да руба да бне адама и нам закаин». И в результате этих дополнительных факторов большинство людей не могут выйти на такой уровень, в котором шитавор фуатали дейнес, в котором их излечение придет духовным каким-то образом, и избавиться они от духовных корней своей болезни, тем самым избавиться от болезни. Это нереально для людей, поэтому мы и разделяем между пониманием сути вещей и между практической алахой, практическими законами. Практический закон говорит, что абсолютно верно и абсолютно правильно любому человеку, который заболел, обратиться к врачу. К врачу, который учился в мединституте и который будет давать ему, который умеет и знает, имеет практику, и который даст ему правильные лекарства, который даст ему правильную диету и так далее, и так далее. То есть вот это вот очень, и эта вещь чрезвычайно важная, в особенности для людей, начинающих в иудаизме. Проблема многих из них, ужасная проблема, в том, что они, начитавшись разных книжек, воспринимают какие-то идеологические установки и решают, что эти идеологические установки как-то не догма, как это про марксизм, не догма, а руководство к действию. Да. Что это не догма, а руководство к действию. Нет. Эти идеологические установки очень часто, как в данном случае слова Рамбана, что это понимание бешоршан шель адварим, это понимание духовного корня вещей. Это да, это верно совершенно так. Но на уровне практическом это совершенно неверно, потому что на практике руководствуются другими принципами реальными. На практике мы исходим из законов Торы, которые основаны на принципе «Онам каминагон ноэг». Мир управляется законами. Мир действует по законам природы, которые Всевышний создал, и по законам природы нам следует поступать. Поэтому, заболев, идем к врачу, точно так же, как почувствовав голод, отправляемся к шкафу с хлебом, к холодильнику с прочими интересными вещами, а почувствовав жажду, выпиваем стакан воды. Вот это все, что я хотел сегодня сказать по тему о легитимности занятия медициной.